О музыке не спорят, ее анализируют. Мы рассекречиваем архивы, следим за новинками и изучаем темные пятна в истории звука. Музыкальное бюро с Антоном Лемесевым.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня вы услышите интервью с певицей Кристой Белл, исполнившей роль в третьем сезоне сериала «Twin Peaks». И во время нашего разговора она находилась в Техасе. А этой весной вышел ее новый альбом под названием «Feels Like Love». На этот раз уже без участия Дэвида Линча. Приятного прослушивания. Не секрет, что вы родились в Техасе. Так вот, в России есть специфический стереотип о жителях этого штата. Считается, что они все обожают кантри и безразлично относятся к другим музыкальным жанрам. Это правда?
Боже мой, вы спрашиваете человека, который в любом штате как белая ворона, не говоря уж о Техасе. Я очень люблю его и чувствую связь с бесконечным техасским небом. Но в то же время я никогда не чувствовала себя там как дома. Кантри я особой страсти не питаю. Какая-то часть меня наслаждается подобной музыкой, этими металлическими слайд-гитарами, и, разумеется, я люблю песни Вилли Нильсона. Время от времени я слушаю кантри, но современные исполнители в этом стиле — это определенно не мое. Полагаю, в Техасе многие со мной не согласятся, но я не могу говорить от лица всех, что мы вообще не слушаем кантри. Опять же, я нетипичный житель штата. Последние 20 лет я провела в Калифорнии. В Техасе я часто слышу, как у людей в машине играет кантри, уверена. Там живет много фанатов этого жанра, просто я не одна из них.
Я знаю, что вы начинали как джазовая певица, но все же не мог не спросить про Техас и кантри.
Поначалу я увлекалась рок-н-роллом. Моя мама слушала Майкла Джексона, The Police, Eurythmics, Тину Тернер. Во времена моего детства она увлекалась поп-музыкой, и я тогда занималась в музыкальном театре. Со своей первой группой я исполняла рок-н-ролл. В 18-19 лет я открыла для себя джаз. До этого я увлекалась разной музыкой, но именно джаз оказал на меня столь большое влияние.
Полагаю, что 10-летние подростки вряд ли познают талант Майлза Дэвиса или Тилониуса Монка.
Только очень странные дети, но есть и такие. Disappear, screaming out, baby, can you even hear? They say that you're the only one. They say that you're the loneliest one.
В последние годы в американской культуре наблюдается большой интерес к южной тематике. Это касается как фильмов, так и музыки. Возможно, все началось с песен Ланы Дель Рей и первого сезона «Настоящего детектива». Не знаю, смотрели ли вы его. А что для вас американский юг?
Здорово, что вы почувствовали страсть к американскому югу в песнях Ланы Дель Рей. На мой взгляд, она всегда была связана с Калифорнией и Малибу. Однако Лана Дель Рей в целом воплощает собой все американское. К сожалению, юг зачастую ассоциируется с чем-то политизированным, деспотичным, угнетающим. В этом регионе жизнь не так разнообразна, как в других уголках Америки. Мне это не очень нравится. Кажется, что развитие там приостановилось. Мне больше хочется воспевать романтическую сторону американского юга. Низенькие холмы, красивые пейзажи, западный Техас, где горам словно бы отрезали верхушки, где небо не имеет ни конца, ни края, но настолько огромное и плоское, что ты можешь видеть на километр вперед, а небо все не кончается. Стоит лишь немного отъехать от центра штата, откуда я родом, и ты сможешь увидеть метеорологические станции, которые расположены очень далеко. Вот насколько там плоский ландшафт. С дороги можно буквально увидеть другие миры, шторм, который бушует за многие километры вперед. Он не проронит на тебя ни капли дождя, там не услышишь никогда грозы, лишь увидишь молнии. Из-за бескрайних просторов ты можешь словно почувствовать ливень, который идет далеко от тебя. По Техасу можно ехать 10 часов и не покинуть границ штата. Россия тоже очень большая, так что вас с такими рассказами не удивишь. Но Европа куда более маленькая, чем другие части света. Техас огромен, и там есть много удивительных мест. До сих пор он такой же пыльный и дикий, как в старых вестернах. Конечно, в штате много городов, и в то же время тут сохранились многие уголки, в которых еще живет дух старого юга. К примеру, у меня есть собственная ферма с лошадьми, козами, пони и коровами. Думаю, я и сама часть Дикого Запада. У меня есть моя земля, я люблю ее и чувствую связь с ней. Для меня американский юг — это оживший фильм, а не политика.
Это лучше, чем постоянно размышлять о консерватизме южан. Хотя я знаю, что в Техасе люди достаточно старомодные, и они отличаются от жителей Нью-Йорка или Лос-Анджелеса.
Так и есть. Все, кому не нравится жить в Техасе, в конце концов уезжают оттуда. Я так и поступила. Не знаю, насколько это правильное решение для других. Хорошо быть свободомыслящим человеком в консервативном городе, потому что ты можешь смотреть на мир другими глазами. К примеру, я переехала в Калифорнию. Все мои друзья мыслят свободно. Они не то чтобы леваки, они любят свободу. Они полны идей. Калифорния стала подходящим местом для реализации моих музыкальных и артистических задумок. Я уехала из Техаса 20 лет назад. Сейчас я снова вернулась туда на длительный срок по семейным обстоятельствам. Я была не прочь опять пожить в родном Сан-Антонио. Он более разнообразный по сравнению с другими городами в Техасе. Но в жизни приходится мириться с неприятностями.
Going down the road. Давайте поговорим о Лос-Анджелесе. Это родина The Doors, многих панк и постпанк групп. Вы могли бы описать музыкальную сцену этого города? И чем она отличается от техасской?
Я не эксперт в этом вопросе. Во время написания музыки я изолируюсь от всего мира. Когда я только переехала в Лос-Анджелес, мне нравилось посещать бурлеск-шоу в западной части города, слушать блюз. Шутка в том, что в Лос-Анджелесе есть все, что пожелаешь. Хочешь послушать рок? Иди на Sunset Strip. Там можно увидеть затянутых кожаную одежду чуваков, смесь панка и рок-н-ролла. Одеты они с иголочки, наверняка хорошо зарабатывают. А можно отправиться в бар, погрузиться в панк-сцену. Публика там более мрачная, они слушают аутентичную и менее мейнстримовую музыку. Они записывают песни, чтобы высказаться. Ведь личного психолога они себе позволить не могут. В Лос-Анджелесе творческие люди ощущают постоянную поддержку. Пробиться там сложно, но если у тебя есть свой стиль, то это определенно подходящее место для реализации. Там найдутся люди, которым ты понравишься. Свою публику можно найти и в кофейне, и в странном культурном пространстве. В Лос-Анджелесе каждый найдет себе место. Но все пробиваются с помощью уникальной харизмы. Я познакомилась со многими артистами. Если мне хотелось, то я шла и слушала Астера Пьяццоллу. У Лос-Анджелеса нет какой-то одной характерной черты. Там есть все. В Нью-Йорке также. А не то, что либо полный шик, либо только авангард, но каждый стиль в Нью-Йорке найдется по поклоннику. Stuck inside cubic spaces, sitting in boardrooms, working out ways to escape their boredom. 'Cause everybody dreams on Monday. Everybody dreams on Monday, don't they? Everybody dreams.
И вы начинали с исполнения джаза. Что он дал вам как артистке?
Джаз — это изыск. Исполнять его было непросто. Для этого нужно быть профессионалом. Мне хотелось выучить каждую песню без единой ошибки и при этом внести в нее свою фишку. Ведь в джазе все поют одно и то же. Так что я пыталась сделать это по-особенному. Понятие «стандарт» в джазе не взято с потолка. Такие песни каждый хочет исполнить в уникальной манере. Джаз — это отдельный мир, стиль, огонь, образ жизни. Эти сравнения больше относятся к свингу. Моя же группа исполняла европейский джаз. Джанго Рейнхардт, Паоло Конте, Серж Гинзбург. Люди танцевали под нашу музыку, под стандарты Дюка Эллингтона. В джазе меня окружали настоящие профессионалы. Раздолбаем рокерам там не место. Я работала с потрясающе талантливыми людьми, истинными виртуозами. Работа с ними не была лишена веселья. Во времена выступлений они играли как волшебники. Я танцевала с ними на сцене и восхищалась сольными партиями. Хорошие были времена. Выступления с группой Eight and Half Souvenirs были чистым наслаждением. Моя энергия не иссякала. Я не так уж много узнала о джазе. К примеру, однажды мы играли песню Кола Портера, и я была уверена, что ее сочинил наш гитарист. Мне не хватило знаний. Я просто получала удовольствие от процесса, а потом со временем восполнила пробел в образовании. Я изучала джаз с помощью моих коллег по группе и слушала то же, что и они. В конечном счете, это помогло мне развить исполнительские навыки, но джаз стал лишь страницей в моей истории. Я не хотела постоянно исполнять только его. Он помог мне разработать свой собственный стиль и двигаться дальше.
Time.
Музыкальное бюро.
Feels Like Love — ваш новый альбом. Думаю, вы уже успели его послушать. Если переводить название, получается «Возможно, это любовь» или что-то вроде того. Так вот, это лишь ощущение любви или же подлинные чувства к чему-то или кому-то?
Да, я послушала его несколько раз. Ощущение любви, когда ты чувствуешь его, то совершенно не важно почему. Это определенный момент. Если ты уходишь в него с головой, и ты достаточно взрослый, ты просто не хочешь тратить время на лишние раздумья. Ты не станешь упускать момент, чтобы внести ясность. Ты просто хочешь дать себе волю. Песня «Feels Like Love» как раз об этом. Это не песня про то, как реальность вносит свои правки в ситуацию. Она о подлинном наслаждении. Остальная часть альбома не такая мягкая. Она уже более прозаичная. Эти песни посвящены страсти к музыке, чему-то необъяснимому и загадочному, тому, что лежит по ту сторону реальности. Не могу назвать это блюзом, где поют про то, как проснулись с паршивым настроением.
Мне нравится такая музыка.
Да, мне тоже. Но я создаю другую музыку. Между прочим, я выросла на блюзе. Он неотъемлемая часть моего творческого естества. Но меня манит все загадочное. Мне больше интересны глубины космоса, чем недра Земли. Конечно, если мы не говорим о земном ядре, мне нравятся таинственные загадки. Сейчас они меня особенно вдохновляют. Это влияние можно услышать в песнях Red Angel, Blue Rose. В своих песнях я витаю в облаках.
Расскажите, пожалуйста, о технической стороне записи альбома, о его продюсировании. Это все очень интересно. Ведь в итоге ваши идеи превратились в готовые музыкальные композиции.
Продакшн занял около 1.5 лет. Мы с моим коллегой Кристофером Смартом находились в Техасе и продумывали настроение нового альбома. Крис помогает мне уже многие годы. Продюсировал альбом он впервые. Все началось с абстрактных идей и подбора инструментов. Также я придумывала припевы. Песня «Feels Like Love» появилась из строчек «We Could Be Together». Этот припев появился у меня в голове во время путешествий по миру. Я повторяла и повторяла «Feels Like Love», «Feels Like Love». Кристофер выслал мне демо-песни, я включила его и начала подпевать. После этого я поскорее вернулась в Техас, и мы пошли в студию. Она находится в чулане, там повсюду висят кожаные куртки, костюмы тройки. Так что я пела посреди кучи мужской одежды. Не знаю, как насчет продакшена, но вот кожаных курток на новом альбоме предостаточно. Так вот, мы сидели в студии и работали над новым материалом, пока он не начал звучать приемлемо. Многие песни родились из импровизаций. Мы вдохновлялись музыкой Джорджа Мородера, ранними альбомами Gold Frap, произведениями Эннио Морриконе, песнями Дасти Спрингфилд. Так все и происходило. Крису понравилась музыка к фильму «Дюнкерк». В ней очень много струнных. Он предложил использовать их на нашей записи, я согласилась. Затем я придумала текст под аккомпанемент струнных инструментов. Сочинением музыки и проработкой звучания альбома занимался Кристофер. Он ходячий феномен. Я же вдохновляюсь чем-то и пишу текст. Сначала мы работали в Сан-Антонио, затем переместились в студию Ice Cream в Остине. В ней полно всяких винтажных инструментов. Мы играли, постепенно сочинялся новый материал. Если получалось что-то классное, мы сразу это понимали. Наш гитарист Джон Санчес подбирал нужное звучание инструмента с помощью педалек эффектов. Его гитара звучала как птица, поющая в космосе. Это как старая машина, которую заводят на другой планете. Это удивительно. С нами работал очень талантливый барабанщик. Он вносил баланс в наши песни. Вокруг меня были настоящие профессионалы. Все они внесли вклад в альбом, который звучит космически, слегка психоделично и в то же время немного сыро. Он получился не от мира сего. В хорошем смысле фразы.
О чем песня «Tonight We Rise»? Мне она напомнила название последнего фильма Джима Джармуша «Мертвые не умирают». Что-то такое в зомби-стилистике.
Возможно. Ее можно понимать по-разному. Мне так нравится эта песня. Она посвящена приключениям, особому пути человека. Может, и зомби. А с другой стороны, она про то, как ты всю ночь слушаешь музыку, а потом идешь гулять и видишь соседний дом, который раньше никогда не замечал. Также эта песня может восприниматься как путешествие в другую галактику. Иногда для этого просто достаточно прогуляться по своему району. Не обязательно должно произойти что-то грандиозное. Порой в один момент твоя реальность преображается до неузнаваемости. Собственно, музыка в этом и заключается. Ты можешь сидеть в комнате, смотреть стенку и воображать что-то свое под музыку. «Tonight We Rise» — это песня про полет на вершины фантазий, высвобождение, несмотря ни на что.
We'll be right back.
Как вы воспринимаете лейблы? Некоторые музыканты категорически против них, и им кажется, что лейблы грабят исполнителей.
Ну, смотрите. Лейблы отбирают определенных исполнителей, а кто-то остается на обочине. Но порой музыкантам это очень помогает. Конечно, я не слышала так уж много историй про искреннюю любовь к лейблам. Если бы кто-то сделал мне хорошее взаимовыгодное предложение о сотрудничестве, то я бы согласилась. Это стало бы альтернативой тому, что сейчас я выпускаю музыку своими силами. Я работаю так уже много лет, и 100 раз бы подумала, прежде чем согласиться на контракт. Не знаю, бывают ли такие выгодные предложения, пусть мне докажут обратное. В музыкальном бизнесе есть что-то такое. Это вопрос культуры, человеческого отношения. Определенные вещи имеют смысл для музыкального сообщества. Некоторые исполнители разобрались в этих перипетиях. Это не идеальная система. Лейблы для меня загадочная организация. Сейчас я просто должна делать все самостоятельно, настолько хорошо, насколько я умею. Я независимый артист. Это самое большее, что я могу сделать.
There's a devil deep inside me.
Этот вопрос я решил придержать до конца. Конечно же, он о Дэвиде Линче. Каково работать с ним в качестве продюсера?
Мы установили творческую связь с Дэвидом в день нашей самой первой встречи. С тех пор ничего не поменялось. Я пришла в студию к Дэвиду. К тому времени он уже сочинил много композиций. Ему не хватало только текста и голоса. Дэвид искал человека, который бы ему помог с этим. Когда он познакомился со мной, мы начали работать над музыкой. Это не заняло много времени. Он проигрывал мне кусок композиции, я вслушивалась, потом он предлагал часть текста, в частности, свои стихотворения. В голове у меня появились мелодии. Дэвид садился рядом, и я пела ему. Он просил: «Продолжай в том же духе». В какую-то минуту он заключал: «Да, Криста Белл, это то, что нужно, попробуй еще раз этого момента». Он помогал мне. Так создавались куплеты и припевы. Дэвид мог сказать: «Да, хорошо». Или: «Нет, совсем не то». Он в свойственной ему манере начинал разговоры о ветре или о природе цвета. Так он знакомил меня с собственной задумкой. Это было похоже на танец. У Дэвида была музыкальная заготовка. Он проигрывал мне ее, затем я напевала мелодию, и потом он уже давал свой вердикт. В итоге у нас получалась готовая песня, и мы оба были счастливы. Вот так мы работали вместе с Дэвидом.